Дорогие друзья, наша встреча и общение с Олегом Стыхно продолжается. Олег, мне вот интересно поподробнее, может быть, что ты чувствовал в храме? Как вот храм, стена отзывалась от прикосновения к ней? Это, мне кажется, сакральное вообще состояние.
Самое главное, что через какое-то время, очень быстрое время, все, что ты там делал, от тебя отделяется, как будто бы ты там и не участвовал, и живет самостоятельной жизнью. И ты отстраненно абсолютно на это смотришь, даже не воспринимая, что там где-то ты работал. Тут еще вот в этом есть, конечно, момент такого коллективного творчества, интересный момент, что как доличники были, там одежду писали, там, архитектуру. И у каждого был, конечно, как бы свой какой-то объект, каждый делал свое. Но потом это все взаимосвязывается абсолютно в какой-то потрясающий ковер перетекает, пластических пятен, сюжетов. И самое главное, что как будто бы ты здесь и не участвовал, как будто это не твоя рука делала. Вот этот момент для меня поразительный. Почему так происходит? Удивительно. Как предмет, который, как с иконы, ты вот только что ее написал, вот ты еще ее лаком покрыл, вот она еще, и вот ты ее передаешь в храм, на нее тут же уже молится, и она становится нематериальна, не твоя, она какая-то вот, ну это не то, что абстракция, но она какая-то все, она от тебя отделилась.
Вот, как пуповину обрезал, и все. Да, рождение ребенка.
Рождение ребенка, когда, да. И это очень интересный момент, извините, перебил.
Да, когда ребенок уже живет своей жизнью, и ты смотришь, как-то вот он растет без тебя, и жизнь его такая, так издалека вот наблюдаешь за этим всем процессом. И вот такой вот большой твой ребенок, это храм Юлии Анкирской. Mm-hmm. Небольшой храм, но вот так тобой выношен этот ребенок, что прям можно о нем много и долго говорить, потому что просто колоссальная работа, очень качественная. И я думаю, что это для тебя вот такая веха, очень существенная веха.
Да, потому что, поработав в Верхней Пышме, я как бы впервые обратился к религиозной, так сказать, живописи, стал эту тему изучать, глубоко рыть, что называется. И когда мне подвернулся заказ на роспись Юлии Анкирской в Лопатово, это частный заказ, надо здесь понимать, что там была семейная трагедия, там была трагическая смерть в аварии. И вот на собственные деньги была выкуплена земля, построен этот храм, хотя это все патриархии позднее было передано, но на тот момент это было, собственно говоря, частное все. И ты сам понимаешь, что частные люди, они, конечно, многого не понимают еще, как должно быть, как это... У них желание есть, а знаний не хватает. И в тот период такого трагического осмысления, что называется, бытия, обращаются к близстоящим людям, которые тоже не всегда оказываются профессионалами в этой теме. Вот они, в частности, обратились к знакомому архитекторскому бюро, который построил храм с такими ошибками в каноническом построении внутреннего пространства, что... При этом храм маленький, 4 на 4 метра. Можете себе представить, что это за пространство небольшое, где есть и хоры, где должен быть иконостас, где алтарная часть, где должны быть архидиаконские двери. В общем, у архитектора, который проектировал, не было, к сожалению, заложены архидиаконские двери, а царские врата открывались наружу, на нас. Вместо канонического открывания в рай туда, да, внутрь. Вот. Мне пришлось эту линию иконостаса вытягивать вперед. Я там рассчитывал каждый миллиметр. Это был какой-то кошмар, потому что иначе-то просто нельзя было втиснуться, чтобы и двери получились, и царские врата, и все-все. Но, тем не менее, это была очень интересная для меня работа, и я с огромным удовольствием ею и творческим подъемом, скажем так, занимался. Задача, тем более, была еще к нам более близкая, потому что человек, они взяли за основу абрамцевскую часовню, сделанную по проекту Виктора Михайловича Васнецова, да. И вот задача была расписать в стиле модерн. Именно в Васнецовском стиле. Да, в Васнецовском стиле. Вот. И, соответственно, за образец был взят иконостас, собственно, храма уже в Абрамцево. Что-то там поменял, что-то я добавил, что-то... вот, допустим, архидиакон – это уже как бы абсолютно мои образы, написанные с моих друзей, переиначенные, как бы... чтобы не было никакого портретного сходства, да, потому что все-таки это иконы. Вот. И потом следующая была работа уже с моими коллегами, с моими товарищами, с кем мы работали в Верхней Пышме. Начались как бы росписи. Опять же, храм небольшой, мы думали, сделаем это быстро, тем не менее, маслом оказалось сделать очень долго, гораздо дольше, нежели темперной живописью или там фресковую. В итоге мы там почти 4 месяца в этом маленьком объемчике просидели до снегов. Двери еще не было, была какая-то прибитая там фанера. Все оставалось, кстати, открытым, никто ничего не закрывал. Это стояло среди поля, никогда никакого грабежа не было. Вот это удивительно. Уже позднее была построена ограда, которую я, кстати, тоже спроектировал. И позднее еще спроектировал колокольню напротив этого храма. И даже колокола, ездил в Воронеж, делал эскиз, значит, изображений, какие надписи, какие должны быть на колах, что там это все отливали. В общем, и вот потрясающее впечатление и радость в душе было, когда мы услышали первый звон, когда было освящение храма. Это было, конечно, непередаваемое чувство.
Да, конечно, это... Виктор Васнецов, ведь кроме того, что был гениальный художник, он еще был глубоко русский. И вот идея русскости, это при Александре III возникшее вот это желание возвратить Святую Русь, на иконе появился ковчег, стали первые, кстати, из царей Романовых, кто стал бороду носить, Александр III. А это люди стали не чураться русского языка в высшем свете и одеваться подобающим образом. То есть вот этот подъем, на котором возник как раз вот Прахов и интересовался Византией, возник в Киеве вот этот Владимирский собор, куда он пригласил Васнецова. Хотя сначала приглашался Суриков.
Тут еще важно дополнить, что открылось для них новый мир, это север. Они поехали в Архангельскую область, в Псковскую область.
Да, да, да. Деревянное зодчество.
Появилась возможность раскрывать иконы, чего раньше не было. Они увидели эту красоту древней иконы, они увидели красоту народного творчества, они увидели деревянное зодчество, храмы. И вот это все было огромным толчком, это конец 19 века, для того, чтобы, тем не менее, это все переродилось в стиль модерн. И я считаю, что Виктор Михайлович Васнецов недооценен на самом деле как архитектор, потому что, по сути, он построил первый храм в стиле модерн в Абрамцево. И столько, сколько он дал вообще модерну, вспомним фасад Третьяковской галереи, да. Сколько он... Ведь у него же не только он сказки писал, я имею в виду, помимо всего, он еще и сказки писал, да, но вот эта сказочность, которая у него есть в сказках, она каким-то образом перетекла и в храмовое искусство, в религиозную живопись. Влияние Византии напрямую мы у него видим, но тем не менее у него... Он еще скромный человек был, он говорил, что я пишу, как я чувствую, как могу. Ну, пускай уже мои наследники, потомки расценят или поставят должное этому значение. Но вы посмотрите, какое огромное влияние он оказал на всю иконописную школу по всей России. Это же выродилось в целый стиль. Его, так сказать, личное творчество, может, по сути. Это как он надо было обладать силой, да, мощью, чтобы так, по таким причинам держать все общество.
Он был очень органичен.
Очень органично.
Это не было каким-то наносным или каким-то рядовым таким событием для какого-то объекта или для какого-то заказа. А он и дом-то свой здесь, вот в Москве, строил именно в этом стиле. Да. И вся та его жизнь, она была через это пропущена, и она действительно убедительна. Вот это убеждает. Это не какое-то привнесенное там, сказки, там былины, где-то далеко.
Я еще должен, Олег, заметить, если я перебью, что когда я был студентом, я как-то не понимал так его творчество. Мне казалось, что даже немножко такая примитивная слегка, какая-то такая грубоватая. И вот что значит легко судить, а попробуй сделать. И вот ты когда начинаешь пытаться в его духе изобразить, ты начинаешь в него погружаться, и ты понимаешь, какими тонкими гранями он перед тобой начинает раскрываться. И какой он сложный на самом деле. Я к тому, к тем критикам, которые, критикуя, должны для начала попробовать самим что-то сделать.
Вообще, сегодня, я считаю, что сегодня вообще отсутствует художественная критика, художественное видение. Нет художественной среды, о которой бы говорили, как в конце 19 века. Любое маломальски заметное событие было воспринято обществом. Сегодня что воспринимается? Шоу, перформансы, некие 3D-события.
Только развлечения.
То есть сегодня вот пошло на потребу от внутреннего, камерного или религиозного, ушло очень далеко во внешнее. То есть то, о чем всегда в искусстве разговор, о форме содержания. Mm-hmm. Появилась некая такая гламурно-блестящая глянц-форма, не наполнена содержанием или содержанием пагубным. То есть печаль в этом. И того же Васнецова, если Виктор Михайлович мы вспомним, он как раз и говорил, что не бывает таким искусства вообще, не бывает искусства такого усредненного. Всякое искусство, оно глубоко национально. И только когда оно ярко выражено национально, а тогда интересно всем.
Золотые слова, конечно.
Космополитизма в искусстве не бывает. Это вот отражение того, что в человеке из этой деревни Рябово, Вятской губернии, человек, прошедший предшествующую свою религиозную семейную традицию, вынес сюда, в Русь, на Москву. Я думаю, что вот тот же толчок, который произошел у художника из Омска, Олега Штыхно, который из очень далека в Москве сделал очень много для искусства и продолжает, потому что твоя большая такая и общественная деятельность, и преподавательская, потому что ты ведешь очень, я считаю, значительное направление анатомическое, рисунок Академии живописи военизучества, и даешь понимание не только необходимое как азбука, но и мышление более глубокое, которое можно также по-разному нарисовать. Тот же академический рисунок. Он может быть более схематичен, более живописен. Но он должен быть вот именно грамотный в плане методики. Вот расскажи о твоем преподавании как педагога.
Я думаю, так уж прям какие-то нюансы будет скучно рассказывать. А суть-то в чем, на мой взгляд, заключается? Человек молодой поступает в академию. Зачем? Чтобы что? Наверное, чтобы стать художником, чтобы выражать себя, выражать свои мысли, отражать этот мир и так далее, да? Может быть, не будет, неважно. Но чтобы быть, главное в этой ситуации, быть художником. Чтобы быть художником, надо обладать различными знаниями, надо много читать, много рисовать, много наблюдать, много рисовать по памяти и так далее и тому подобное. То есть очень много чего уметь и знать. И, соответственно, чтобы что-либо изобразить, надо знать рисунок. А рисунок, банальные слова, это та платформа, та основа, без которой даже ветку дерева не нарисуешь или куст травки.
Не изобразишь, да.
Не изобразишь. Потому что она обладает определенными законами. И я часто сравниваю ее с математикой, потому что у нее есть очень четкие постулаты. Хотя в разные времена понимание рисунка было различным, были различные каноны, были различные пропорции и так далее, но тем не менее, все равно основа рисунка, вернее, рисунок – основа, собственно говоря, всего художественного образования.
Ну, скелет, вот. Этот костяк,
а потом все растет. Ну, анатомический рисунок – это да. Только мы еще изучаем, собственно говоря, скелет, пропорции, мышечные группы, пластическое движение, набросок. Короткий рисунок у них есть, я ставлю им обнаженную фигуру, чтобы они уже эти знания закрепили и увидели в живой модели. И ты знаешь, Олег, вот я удивляюсь, но тем не менее, как-то студенты перестали рисовать похожими человека. То есть некий такой абстрактный набор форм, а вот чтобы сидел конкретно Олег Молчанов, почему-то далеко не у всех. Конечно, я не буду, так сказать, все в кучу, но как-то в наше время это было. Я же теперь как старый ворчу по этому поводу, но в наше время сделать рисунок, и чтобы не был похож человек, это было странно. Вот. То есть моя задача увидеть их, видеть. Первое, с чего начинает у нас первый курс, научиться видеть, не срисовывая. У них уже, в принципе, у каждого с детства есть хороший глаз. Они могут, сравнивая, нарисовать похожим что-то, да? Какой-то предмет, какого-то человека, какое-то животное. А видеть профессионально правильно, то есть видеть сразу же его в целом, видеть его пропорции, из сложных форм переводить в простые, и опять же в сложные, чтобы понимать, что голова – это шар, грудная клетка – это яйцо, нога – это труба и так далее. Да? Через простые формы, сочетая их пластически и осмысливая эти формы, человек будет по-другому рисовать совершенно. А у многих ошибка вот именно с рисованием. Вот первая задача – выбить из них вот это привычное для них восприятие рисования, а перевести на такой более профессиональный рельс.
Мыслительный
процесс. Да, все время. И причем тут я включаю не только анатомию, тут я включаю композицию, потому что перед вами белый лист, вы нас поставили, провели точку или провели линию, уже началась композиция. Уже из белого листа пустоты начинает возникать пространство. И вы должны это пространство скомпоновать и организовать его. И прошу их сделать обязательные эскизы, прежде чем начинать на большом листе, чтобы они в маленьком формате определили основную концепцию вот, композиционную. Это той задачи, которую им предстоит.
Ребята разные же идут, да, в принципе?
Ребята разные. Тоже беда вот, подготовки в последнее время среднего специального образования. Я уж не знаю, тут на кого кивать. Может быть, просто период был такой после перестроечный, что многие люди поуходили. Денег там особенно никто не платил, наверное, преподавателям, понимаешь. И вот момент какой-то вот упущенности многих заданий. Я даже спрашиваю иногда студентов, а вы рисовали шар? Потому что это одно из классических заданий, нарисовать шар в объеме. Молчат. И что, не рисовали, у вас не было. Ну, понимаешь, такие ключевые базовые основы, которые обязательно в процессе, ну, я имею в виду еще с детской школы художественной. Я уж не говорю там про училище или про институты. Тут приходится еще реанимировать многое и многое.
Да, да. Поэтому, наверное, сейчас время такое меркантильное. Столько лет посвятить себя азам, становлению, совершенству, и потом никто не гарантирует ни успеха, ни материального, ни какого-то личностного. То есть искусство – такое дело очень зыбкое. Оно, наверное, все-таки либо для людей, которые не могут без него уже жить, вот как вот так вот складываться, да? Потому что гарантий никаких, ни социальных, государственных, еще каких-либо.
Ты знаешь,
поэтому,
Олег,
путь такой… Вот,
я понимаю, о чем ты хочешь сказать, что да, сложности, много сложностей. Но тут, опять же, как ты правильно заметил, два варианта. Либо человек без этого жить не может, и он не представляет иначе, Либо мы идем к американскому образцу, ты имеешь какую-то работу, в выходные дни ты занимаешься живописью, в отпуск ты едешь на этюды, да, такая. Ну, а нет, почему? Они не любительские, они профессиональные. Но только в плане подхода к той работе, которую они любят, да, ну, хобби там, ну, это все равно профессионально. Но они не могут заниматься этим, зарабатывать на жизнь. И... Но при этом есть и другой из художников, тех же американских, тем не менее, которые имеют частные школы, к которым приходят, они этим зарабатывают. И, на мой взгляд, все равно люди разные. На самом деле, много от харизмы зависит от человека, какой он выйдет, на что он натолкнется, куда его понесет по волне судьба, по волне жизни. Понимаешь, у многих, наоборот, как ни посмотришь, все прекрасно. Они востребованы. И дай бог, многие возвращаются, что в последнее время... Вот я стал замечать такую тенденцию, что возвращаются в свои места, вот откуда приехали. Раньше ведь все хотели в Москве остаться. Нет. Я у нас знаю, у нас несколько выпускников, которые вернулись в свои родные города, в Йошкар-Олу, там, в Чебоксары, еще куда-то, и там преподают. Угу. Это же прекрасно. Значит, они уже эту культуру, которую получили здесь, эти знания, они прививают там. Значит, все-таки не все так плохо. Звоню, даже мы созваниваемся, звоню, он говорит, а вот у меня тут, я не могу приехать, у меня тут работы много, я тут храм расписываю. То есть, ну, да, понимаешь, что-то меняется, я думаю, что, опять же, какие потребности у кого, у какого художника, да? Если задача заниматься только пиаром и показывать себя везде, что называется, лицом своим, торговать, то, наверное, это один художник, один тип художника будет. Я думаю, и творчество его будет соответствующим, да. Есть, наверное, люди, которые пишут, и скромные, тоже, наверное, нехорошо, но вот они такие по складу своему душевному. Угу. Я не знаю. Ну, то есть... Я бы так однозначно не сказал, что сейчас, потому что все равно молодежь-то идет, и сказать, что у нас стало меньше приниматься абитуриентов, я не скажу. С каждым годом, в общем-то, даже их число растет. Вот была демографическая яма, она сейчас проходит. И, в общем-то, конкурс есть.
Мне кажется, вот есть большая проблема с эстетикой. Ты вот такой эстет в жизни, я знаю, любишь и качественный антиквариат, очень в этом понимаешь, свой быт, мир, свои мысли настраиваешь очень так щепетильно, ответственно. А тебя не раздражает много, что в нашей урбанизированной, пластмассовой, иногда штампованной жизни, которая вокруг подается сейчас в массовом порядке, не сильно? Как ты в этом миришься?
Что-то бесит сильно. А что-то ты знаешь уже, и ты начинаешь понимать, что это становится неотъемлемой частью современности. А потому что оно более технологично, более практично. Более... Опять, как рассматривать? Если с бытовых позиций, то многие достижения технологий, инновации и прочее, наверное, принесли в нас, изменили нашу жизнь и что-то привнесли в нее. Да? Может быть, и блага какие-то, может быть, я уж не знаю. Но вот что касается органического восприятия мира, быта, предметов, которые тоже создают ауру человека, да. Ну, конечно, последний стиль это был, по сути, арт-деко. Вот все вот это сейчас новый, называемый хай-тек, это такой, хотя, ну, наверное, можно увидеть красоту там в полированном стекле, в хорошо отполированной нержавейной трубе, в каких-то еще, наверное, ну, наверное, да, что-то вот в этом может быть, ну, так, где-то, где очень технически это будет, ну, в ванной, допустим, и то, наверное, если пойти в русскую баню, ты, наверное, получишь помимо здоровья еще много эстетического впечатления хорошего, да, от бревен, от пакли, от веника и от прочего. Ну, тут это уже, ну, как сказать? Вот,
есть же все-таки личностные ощущения. Конечно, сформируются люди и на этом вкусе, да. Стиль хай-тек, ну, для меня он какой-то медицинский. Это некая такая операционная, где, где ничего нет лишнего.
Люди считают, что у нас много предметов.
Очень конкретно, по существу, да. Очень прагматично такой набор предметов. Это плаза, это колонки, диван, да, вокруг, да, попкорн. Да. А, то есть мир выхолощенный, потому что отсутствует наличие...
Потому что нет внутри больше ничего.
Да, нет человеческого. Да. Вот от сердца, вот такого ручного, может быть, не очень... Казистого.
Да, книг не стало не нужно, все помещается на диск жесткий. Зачем? Вот теперь мы наклеиваем обои в виде книг, потому что уюта все равно человеку хочется, и люди тянутся к классической культуре. Но, к сожалению, современные технологии их, и самое главное, выхолащивание вот этого. Обрати внимание, как Европа любит свое старое. И как мы за столько лет уничтожали, уничтожаем и продолжаем на самом деле,
да,
обновляя, так называемые, беря какие-то старые здания, выкидывать оттуда чугунную плитку, израстовые печи и вставлять.
Конечно, микрорайоны с панельным домостроением, вряд ли потом можно с ностальгией вспоминать, как малую родину. Вот. Оскудение, оно, конечно, присутствует. Вот, дорогие друзья, наша нынешняя передача с таким глубоким художником, личностным человеком Олегом Штыхно, она попыталась в какой-то мере раскрыть этого человека, очень такого непростого, сложного, но очень ответственного. Ответственного за то, что он делает, за то, что он говорит, и неравнодушного, искреннего моего друга Олега Штыхно. Спасибо.
Спасибо, Олег.